Одним словом.
Час и уже почти 8 минут в Москве. Еще раз добрый вечер. Тихон Зитков у микрофона. Напротив меня Евгений Бунтман.
Здравствуйте. Вечер, Женя.
И мы переходим к программе «Одним словом». Начинаем программу «Одним словом». В первой части, в рубрике «Новость недели», мы с вами будем говорить о катастрофе Боинга 737-500 в Перми. 88 погибших. И мы хотели бы попросить звонить к нам в эфир. Мы не будем, не будет никакого голосования. О чем здесь, собственно, голосовать?
Тут не о чем спрашивать. Нет, тут ничего не понятно, но пусть этим занимаются специалисты, расследуют специалисты, там множество версий, и, во всяком случае, версию теракта сразу отбрасывает Следственный комитет.
В общем, мы ждем звонков.
Это трагедия,
мы ждем звонков людей из Перми, возможно, очевидцев и, безусловно, специалистов, которые, возможно, могут что-то сказать по существу этой катастрофы. Давайте переходить к первой рубрике.
Новость недели.
Итак, я еще раз напомню все наши координаты. 363-3659 — это телефон прямого эфира радио «Эхо Москвы». Телефон для ваших сообщений СМС. +7 985 970 45 45. Ну, немного фактов, да? Вдруг, несмотря на то, что это у нас идет каждый день, в смысле не каждый день, а целый день, прошу прощения. Итак, 88 погибших. Разбился самолет, который летел из Москвы в Пермь. В 1:12, если я не ошибаюсь, ночью он вылетел из Московского аэропорта Шереметьево 1, и до сих
связь
пор
была потеряна в 3:00 ночи, и в итоге самолет разбился в непосредственной близости от города, в непосредственной близости от жилых кварталов, и тоже по предварительной информации, по всей видимости, пилоты пытались увести от города самолет, терпящий бедствие, и в итоге он упал недалеко от города на Транссиб, там сейчас движение восстановлено, но тем не менее все, кто находились в этом самолете, все погибли.
В частности, погиб генерал Трошев, бывшим командующий Северо-Кавказским военным округом, который летел в Пермь на какой-то турнир по самбо. И до сих пор, вот единственное, что сейчас говорят определенно, это то, что это не теракт, заявил господин Левитин, министр транспорта, что никаких признаков теракта в этой авиакатастрофе не обнаружено. Все остальное пока остается загадкой, неизвестно, когда взорвался самолет, взорвался он в момент столкновения с землей или, как говорят некоторые источники, некоторые
эксперты,
очевидцы, что он взорвался еще в воздухе. Выдвигается версия, что, возможно, это произошло из-за того, что загорелся один из двигателей, или потом огонь перекинулся на топливный бак. Так или иначе, вот
это ясно, это будет только тогда, когда будут расшифрованы черные ящики, которые уже поехали в Москву.
Да, а на это потребуется 3-4 недели.
По меньшей мере, да.
Давайте мы сейчас сразу примем пару звонков. Еще раз напоминаю, мы ждем звонки из Перми, поскольку там нас слышат, там нас слушают, и мы ждем звонки специалистов. Давайте сейчас будем этого регламента придерживаться. Слушаем вас. Алло. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, это радио «Эхо Москвы».
Да, добрый вечер.
Вы знаете, я хочу задать такой вопрос.
А вы откуда звоните, как вас зовут?
Меня Вячеслав зовут, я житель города Москвы. Вот слушаю ваше радио давно, это политические передачи. У меня простой вопрос и к ведущему, подчеркиваю, и к его гостю, забыл фамилию.
Это два ведущих, Тихон Зитко и Евгений Бунтман.
Спасибо большое.
У вас есть что-то по теме сказать?
Да,
скажите.
Есть.
Ну, давайте
вы скорее. Вы очень безапелляционно как-то заявили, что вот по теракту в Перми нет никаких
оснований. Я процитировал слова Игоря Левитина, министра транспорта.
Ваше личное отношение? Вам не кажется, что это чепуха? Это
у меня не может быть личного отношения, потому что я там не был.
Да,
я не могу.
Спасибо большое. Это немножко не по теме. Еще раз говорим, что мы не будем тут заниматься построением каких-то конструкций. Мы не будем заниматься домыслами, потому что домыслы...
Вы поймите, что мы можем думать все, что угодно. Теракт, не теракт. Давайте опираться
мне
на факты,
кажется, что тут не время и не место сейчас для домыслов. Что там было, как там было. Это действительно этим будут заниматься специалисты и выстраивать такую модель разговора, что там могло быть, как это могло быть.
Это не имеет смысла.
Мы бы хотели, может быть, услышать специалистов. Мог ли, например, отказ двигателя? Ну, во всяком случае, что по ощущениям специалистов могло произойти? Или тоже мы бы хотели услышать людей, которые непосредственно видели. Людей из Перми, может быть, которые нам бы сказали, что сейчас в городе, как это в городе воспринимают? Что такое авиакатастрофа для города?
Давайте слушаем звонок. Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут, откуда вы?
Меня зовут Петр, я из Перми.
Так, Петр, расскажите, пожалуйста, что сейчас у вас... Вы в
сколько
какой части города живете?
Да. Да,
я вообще живу в центре, а самолет упал практически на окраине, потому что там это граница с Индустриального и Свердловского районов. И там недалеко Бахаревка, а это уже окраина. Там она рядом. Практически в... То есть я что хочу сказать. Видимо, все-таки летчики совершили подвиг. Они увели самолет, он рассыпался. Uh-huh. Части были, вот называли в ваших новостях улицу Крапинского и Советской Армии. Это вообще-то, слушайте, он, значит, он ушел по трассе по осадке, uh-huh. а потом уже влево, он ушел, значит, в сторону. Летчики приняли такое решение. И самолет исчез за полчаса с радаров до авиакатастрофы. Значит, эти полчаса происходило нечто не экстраординарное на самом борту. Видимо, технические причины теракта вряд ли. Понимаете?
Скажите, пожалуйста, Петр, а у вас есть какие-нибудь знакомые, которые, возможно, живут вон там вот на окраине, они что-то видели? Или вы...
И вообще, это густонаселенные районы там рядом?
Да, да, вот там Карпинского, это очень хорошая улица, там большие дома, это не совсем рядом с Карпинского упал. Как раз они завалились за Карпинского, за улицу, она длинная, она как раз идет до Бахаревки, до старого аэропорта. Местные авиалинии раньше были там, сейчас самолеты не летают. Вот. У меня живет там друг Дима, но вот я что-то не дозвонился сегодня до него.
Вот так.
Не знаю, видел он или нет. Поэтому я считаю, что, наверное, скорее всего, вечная слава летчикам. Они...
Да, страшно подумать, что бы могло случиться, если бы самолет упал на жилой квартал.
Явно они последние усилия приложили для того, чтобы увести самолет, этот гибельный сосуд.
Спасибо.
Для жителей.
Спасибо, Петр, за ваш звонок.
Да, спасибо большое.
Давайте вот еще один звонок сразу попробуем. Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Антон, я из Перми.
Да, Антон, здрасте.
Я в данный момент нахожусь буквально в квартале от места этого печального случая, происшествия.
Расскажите, вот. что там, собственно, вокруг вас?
Сейчас сняли посты ГИБДД, которые заграждали проезд. Улица Карпинского сейчас более-менее свободна. Тем не менее, никого до места происшествия не допускают по понятным причинам. Вот. Собственно, в городе такое немного подавленное настроение, и люди как-то, неадекватно все это оценивают. И просто молчат даже многие, с которыми бы я не разговаривал. Вообще никто не может понять, что случилось.
Uh-huh.
Вот. А в принципе, проблема, я бы хотел рассказать вкратце вообще проблеме об этой полетах над городом. То есть наш аэропорт, он находится в отдалении 12 километров от города.
Uh-huh.
Вот. Его взлетно-посадочная полоса чисто теоретически имеет возможность принимать самолеты не со стороны города. Да? Причем наш аэропорт, он разделен на военную часть, то есть у нас там воинская часть находится, там место базирования, и гражданская авиация. Так. Но тем не менее, все самолеты и военные, и гражданские, для того, чтобы сесть в нашем аэропорту, они совершают виражи над городом, над населенной его частью.
Но я так понимаю, Антон, что там были какие-то письма, да, вот губернатора, если не ошибаюсь, с просьбой вот это вот изменить.
Да, интернет-сообщество Перона, если вы слышали, о таких, в том числе давным-давно обсуждают эту проблему. Постоянно ночные полеты самолетов над городом.
Скажите, пожалуйста, Антон, а вот у меня к вам такой же вопрос, как к нашему предыдущему слушателю. А может быть, какие-то ваши знакомые или вы слышали о том, что видели очевидцы? Потому что сегодня и в интернете очень много было записей, что люди якобы видели, как самолет взорвался в воздухе.
Да, я тоже в том числе и видел. Есть кадры уже непосредственного падения. Пока что не показывали кадры, которые снимали. Ну, говорят, что они такие есть.
Uh-huh.
Вот, но, тем не менее, версия в городе такова, что самолет уже горячий, взорвавшийся, просто-напросто рушился на железную дорогу, на Транссибирскую магистраль.
Uh-huh.
Вот, и я в этот момент возвращался в город, поездом.
Yeah.
Вот, в том числе со мной ехала девушка, которая по какой-то причине не попала на площадку, на рейс, и было
То есть основная версия в городе, что он взорвался все-таки от столкновения с землей, да? Правильно
я
вас понял?
Потому что если вы даже посмотрите на картинки, то нету ни... Если бы самолет бы упал, то была бы какая-то воронка, было бы такое значительное повреждение железной дороги, а так у него все было рельсы.
Сейчас, вот. Я прошу прощения о том, просто чтобы... Основная версия в городе, что он взорвался в воздухе, да? Я правильно понимаю?
Да, вот. И я бы еще хотел сказать, знаете, что... хоть и печально, но большую благодарность летчикам, которые на самом деле...
Безусловно,
мой дом находится в 500 метрах от этой аварии. Если бы он рухнул на мой дом, ну, я не знаю уже, кому сказать, чтобы не перестали самолеты летать.
А это вот всего около 500 метров, да, до
да,
домов?
Да, да, мой дом находится в 500 метрах от места аварии.
Спасибо, Антон.
Да, спасибо большое.
Спасибо за ваш звонок. Вот взгляд очевидца из самого, собственно, с места событий, да, 500 метров до ближайшего дома всего. Я напомню наши координаты. +7 985 970 45 45 это номер для ваших сообщений СМС. Здесь обращают внимание на то, что Аэрофлот отказался от, значит, Аэрофлот Норд.
Да, Аэрофлот сами тут типа же отрекся,
ни при чем,
да.
Пишет Макс. Но на самом деле, вы знаете, Макс, я сегодня как раз был на вот этом брифинге, таком мини-брифинге, устроенном гендиректором Шереметьево-Василенко и гендиректором Аэрофлота Окуловым. И там как бы вроде сразу отказались, но, с другой стороны, говорят, что все как бы, что они должны и могут сделать в этой ситуации, они будут делать, так что давайте уж не преувеличивать. Итак, 363-3659, мы принимаем еще один звонок. Слушаю вас.
Алло.
Алло.
Да, только радио уберите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Радио.
Добрый вечер.
Виктория Сахат меня зовут, звонит в Перми.
Так. Расскажите, пожалуйста,
что вы сами видели и что говорят в городе, да?
Так, вот я был там буквально через 10 минут вот после этого взрыва.
Так.
Они перелетели вот самолете-то мимо моего сестра вот дома. Вот они видели как, ну как видели, вот звук самолета, до этого время они не спали. И тут еще взрыв. И я когда побежал туда, тоже вот они мне звонили, я побежал туда. И это время вот... Где самолет упал, подальше его, сотни метров, тело людей. Ну как это, с кем ясно, вот людей лежали. Скорее всего, этот самолет взорвался, а потом вот упал.
Вот так вот вы думаете, да?
Да, потому что куски вот... Дверь самолета вот прямо вот около Ладыгина вот 56, вот несколько метров вот дома вот это... Дверь самолета лежит.
Скажите, пожалуйста, а что сейчас в Перми происходит, собственно, в самом городе?
Так вот... Территория-то отцеплена.
Не, ну в самом городе...
Да, люди вот все, вот... В шоке, можно сказать. Вот куда не выходишь, все об этом только говорят. И вот такие...
Понятно, спасибо.
Да, спасибо большое.
За звонок.
Да, вот нам тут пишут, что хотя самолет упал на окраине, поправляют нас в Перми, хоть самолет упал на окраине, эта окраина находится в 3-4 километрах от центра. Город вытянут на 80 километров, а самолет упал в узком месте.
Ну вот как и наш слушатель Антон, который сказал, что...
Просто чтобы всего... мы представляли себе картину, да.
Что всего 500 метров примерно до домов ближайших, от места аварии, собственно, да? То есть, действительно, каким-то чудом дом не упал на жилые дома.
Самолет не упал, да.
Прошу прощения, самолет не упал на жилые дома. Давайте еще один звонок. 363-3659, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Да, говорите, пожалуйста, погромче. Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, вы откуда звоните?
Рыбинск.
Из Рыбинска. Скажите, вы имеете какое-то отношение к авиационной индустрии?
Нет.
Владимир, мы же просили звонить людей, либо специалистов. Я вас вывел из эфира, потому что, понимаете, много звонков, и сейчас тратится на наши с вами предположения.
Может быть, там есть с кодом Перми сразу,
да, давайте,
на экране.
Давайте вот этот звонок. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да-да.
Откуда вы звоните?
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Пермь.
Как вас зовут?
Виктор Александрович.
Да, Виктор Александрович, скажите...
Я там не был, но если вы хотите иметь точное представление, у вас, наверное, есть городская информационная сеть, ГИС.
Так.
Если возьмете Пермь, вы увидите это место напротив дома 79 по Карпинского и линию на железную дорогу.
Так.
У вас будет представление.
Великолепно. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в городе, насколько...
Знаете что, я когда это услышал я это очень рано, я весь день просидел и смотрел эти кадры. Действительно, воронки там нет.
Угу.
Сдвинутые рельсы одни, значит, это нечетная метров на 100, и это четная сторона метров на 50.
Угу.
Обрыв проводов и прочее. У меня сын там живет, но я к нему не дозвонился.
Рядом, да, вот с местом
крушения? Рядом, да. Он видел вспышку, это взрыв.
В воздухе.
Но он далековато, там из ворот такой есть.
Вспышку в воздухе, вспышку в воздухе или вспышку на земле?
Вспышку в воздухе.
А, в воздухе, вот так.
Воздух.
Понятно, понятно, спасибо.
Да, спасибо большое.
Из Перми. Ну что, мы примем еще один звонок?
Да, еще один звонок.
Последний,
да,
наверное.
И последний.
Давайте вот этот попробуем. Алло. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут, откуда?
Меня зовут Лариса из Перми.
Да, Лариса, здрасте. Скажите, вы живете рядом там?
Да, мы живем рядом. Просто я сегодня утром проснулась, когда произошел этот взрыв.
А можно сразу вопрос просто, чтобы внести ясность? Вот сколько времени было в Перми, собственно, в
это? Это было начало шестого, потому что я выходила посмотреть. Я, в принципе, думала, взорвалась машина во дворе дома. Угу. И как бы было после вот взрыва, было яркое такое озарение. Угу. И я вышла на кухню. Как бы с кухни у меня не было видно. Мне просто нужно было уйти в другую комнату, чтобы посмотреть. Вот, ну, я почему-то вот испугалась интуитивно, потому что после выстрела такое впечатление было, что были выстрелы какие-то. То есть, как потом уже объяснили, что это вот куски, вот, видимо, взрывались, летели в разные стороны. Но то, что самолет упал между двумя огромными жилыми районами, это совершенно точно. То есть вот это от нашего дома тоже 500 метров. Ну, освещение было как днем.
В смысле, очень яркая вспышка.
Да,
вот вспышки вы имеете?
Да, яркая вспышка была, вот этот вот хлопок неимоверный. А дома, которые поближе вот к логу находятся, дело в том, что там лог, и в этом логу находится, вот, ну, раньше было очень много мичуринских участков.
Угу.
Вот, но в этом месте вот их как-то, наверное, поменьше. И было два старых барака деревянных, я не знаю, давно уже там не была, есть они сейчас или нет. Но вот знакомый меня с балкона наблюдал, у них, говорит, да в доме даже у кого-то стекла повылетали.
А, вот так вот?
Да, да. То есть,
скажите, пожалуйста,
детонировало все так сильно.
А вот эти осколки с самолета, если ваш дом так близко, они, насколько я понимаю, они...
Там большой разлет, да.
На большое пространство разлетелись, да?
Ну, видимо, разлетелись они на пространство, просто вот как у меня знакомый сказал, вот как салют они вот падали, вот эти горящие. У других знакомых прилетело в гараж там на машину, то есть чудом просто как бы затушили. Вот. Девочка с работы у меня тоже видела, как бы она просто, я проснулась в шоке, потому что все гудело, и думали, что война начинается. Вот. И страшно, в общем-то, было.
Спасибо. Спасибо вам, Лариса.
Да, спасибо большое. Да, наверное, мы завершаем эту тему. Мы приносим соболезнования всем родственникам тех, кто находился в самолете. Огромное спасибо жителям Перми, которые нам звонили и рассказывали, как это происходило.
И давайте не делать скоропостижных каких-то выводов, давайте ждать выводов расследования, потом уже будем о нем говорить.
Да, вот еще я в конце хотел сказать, Джейси Дента нам пишет насчет тех, кто не может дозвониться своим родственникам в район, близкий к крушению самолета. Логично предполагать, что, по всей видимости, была повреждена телефонная сеть, и
Возможно.
Волноваться, наверное, больше того, что стоит, не нужно.
Эхо Москвы. События недели.
Программа «Одним словом». Тихон Дедко, Евгений Бунтман. Напомню, наши координаты. +7 985 970 45 45, номер для сообщений СМС. И 363-3659, телефон прямого эфира. Переходим к рубрике «События недели». Говорим про события политические, военные. Так я их назову. Новый план Медведева-Саркози подписан в Москве.
Да, это уже второй план, который Медведев и Саркози подписывают. Там возникли некоторые недоразумения, опять же. Там два раза возникали определенные недоразумения такого лингвистического внешне вроде бы характера, но на самом деле известно, что одна запятая или один типографский знак меняет очень много... Любой типографский знак меняет договора в совершенно другую сторону. Но тут вроде бы обо всем договорились. Значит, основные пункты... Это Россия обязалась вывести свои посты на линии Поти-Синаки, где, в общем-то, российским войскам ни по каким договорам, по всем договорам делать было совершенно нечего на этой линии Поти-Синаки. И Европа, и другие страны, и американцы, и, собственно, международное сообщество весьма удивлялись, что там делают российские войска. Это раз. Все. Оттуда вывели свои посты российские войска, об этом забыли. В Поти вроде бы больше российских войск нет. Второй немаловажный пункт — это собственно, зоны, прилегающие к Южной Осетии и Абхазии.
Ну, вот эти, то, что называется буферные зоны.
Буферные зоны, где со времен войны, начала 90-х, и в Абхазии, и в Южной Осетии стояли миротворцы, там стояли смешанные силы миротворцев. Сейчас по договору между Медведевым и Саркози там должны встать наблюдатели от ОБСЕ и Евросоюза. И, наконец, тут тоже никаких особенных разногласий нет. Просто вот на, чтобы вы понимали, на грузинской территории, на территории Грузии, вот Грузии в понимании России, то есть Грузии без Абхазии, Южной Осетии, встанут международные наблюдатели, европейские.
И российских войск, ни российских миротворцев там быть не может. Соответственно, до 1 октября должны там первые появиться европейские наблюдатели.
И когда они возьмут на себя ответственность, да. И когда они
разместятся,
тогда российские миротворцы и регулярные войска оттуда уйдут.
В течение 10 дней там, по-моему.
Что, да. В общем-то, абсолютно логично.
Да.
Что не сейчас сразу, а только после того, как российских военных кто-то заменит. И, наконец, третий пункт, который вызвал наибольше, наверное, споры. Это кто будут те силы, которые расположатся в Абхазии и Южной Осетии. Европа в лице Саркози предполагала, что там также будут международные наблюдатели. Но Россия совершенно считает по-другому. Россия считает, что в этих независимых республиках, да, а мы помним, что с некоторых пор для России, для официальной Москвы, эти республики независимые, там расположатся регулярные российские войска. Не миротворцы, никакие не голубые каски.
По 3800 солдат в каждой республике, кстати.
По договору с законно избранными властями этих республик, как в независимых государствах, просто-напросто станут регулярные войска. Европу это весьма удивило, но сейчас особенных протестов не наблюдается, потому что остальные условия Россия, в общем-то, соблюдает. В этом есть своя логика. Если Россия не признает больше эти новообразованные государства, так скажем, зоны конфликта, если признает их право на самостоятельное существование, их право на суверенитет и территориальную целостность Абхазии и Южной Осетии, то логично, что там не должно быть никаких международных миротворцев, а просто по договору между двумя странами там будут стоять войска одной страны, как такая вот помощь.
Ну, это логично для нас, но для нас, в смысле, для российского руководства, но...
Братская помощь, да.
Но не слишком логично для руководства других стран, но поговорить мы сейчас с вами хотим вот о втором пункте, который мы упомянули, это европейские наблюдатели в так называемой буферной зоне, это с одной стороны, с другой стороны, наши войска на территории Абхазии и Южной Осетии. Кто надежнее? Кто лучше обеспечит безопасность в зоне конфликта? Российские войска или европейские наблюдатели? Давайте поговорим об этом с вами. Нам интересно ваше мнение. На эту тему у нас около 12 минут еще остается.
Тут может быть много, но на самом деле не так однозначно. Вот если вы считаете, что мы сразу подразумеваем ответ, что международные наблюдатели, так нет, потому что международных наблюдателей будет сотня, другая, две сотни, три сотни, не больше. Да? Российские миротворцы и регулярные войска больше, может быть, знакомы с ситуацией, да, скажем там,
конечно.
Не знаю, батальон «Восток» уж лучше знаком с ситуацией, чем, скажем, бельгийские, да. Голландские миротворцы.
Да и потом
это
язык,
раз, а во-вторых,
и так далее.
Да, язык, например, общение, тоже немаловажно. Это не значит, что я так считаю, просто тут есть множество возможных вариантов. И к тому же численность. По 3800 человек личного состава не выставит ни Евросоюз, ни ОБСЕ вместе взятые. Нигде. Это раз. И к тому же институт международных наблюдателей в Абхазии и Южной Осетии, как следует, до сих пор даже не сформирован. Не то, что там люди уже готовы, стоят в аэропорту Брюсселя и только и ждут, когда бы им долететь до Цхинвали или до Сухуми. Так нет, в общем-то, наблюдателей как таковых пока нету, и там стоят российские войска. Поэтому на самом деле не все так очевидно. Понятно, что по международному праву должны были бы быть международные, хотя бы европейские миротворцы. Но вот по реальному положению дел получается несколько по-другому.
Давайте примем сейчас пару звонков и присылайте ваше сообщение. Плюс 7-985-970-45-45. А мы слушаем первый звонок в эфир. Слушаем вас. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Георгий. Я, можно сказать, что заинтересованный человек в этом вопросе, так как сам жил когда-то в Абхазии.
Так, а сейчас вы откуда звоните, Георгий?
Сейчас из Москвы.
Так, ну и скажите, Георгий, как вам кажется, кто лучше обеспечит безопасность? Российские войска?
И почему, главное?
Да, да, и почему, безусловно?
Ну, конечно, европейские.
А почему же?
А потому что они не заинтересованные, как бы.
Это почему вы так, из чего вы такой вывод сделали?
Ну, как из чего? С самого начала было ясно, что российские войска придерживаются, ну, миротворцы, все равно больше придерживаются другой стороны.
Угу.
Если бы там с самого начала были бы европейские войска, ну, миротворцы, не было бы сегодня никаких проблем.
Ну, а смотрите, а вот эти европейские страны, они поддерживают господина Саакашвили, они поддерживают Тбилиси?
А они не Саакашвили, не Тбилиси поддерживают, они поддерживают миропорядок, чтобы был порядок по закону.
Ну, вот российские дипломаты и генштаб считают, что как раз международные наблюдатели скорее будут занимать определенную позицию, вот как
будут
раз обратную позицию. Будут необъективны.
Ну, как не объект, если они уже признали Абхазию Осетию, как они уже могут быть миротворцами? Вот объясните мне.
Логично, логично. Тоже, да. Я не могу вам этого объяснить.
Спасибо,
да.
Георгий. Спасибо, Георгий, за ваш звонок и за вашу точку зрения. Давайте сейчас сразу еще один звонок примем. 363-3659. Слушаем вот этот вот звонок. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тоже Георгий Москва, я Сачан Чири.
Вот так.
С Абхазии.
Еще один Георгий из Абхазии, да.
Да. В 92-м году 800 метров от моего дома началась война.
Все. Сделайте радио войну... потише, Георгий, пожалуйста.
А, сейчас я уменьшу ездить.
Да. Это на идет эхо. Скажите, Георгий, алло. Что все-таки давайте сейчас...
Что я хочу сказать, да, дорогие мои. Я вас очень уважаю, хорошо ведете программу. В 92-м году это все замутило Россия. Я обнимаю русский народ, но... Вот это у вас сейчас, у одного президента Медведева сегодня день рождения, я сходил и свечку сжег вверх ногами. Пусть ее дети так мучаются, как
Георгий,
мои дети.
Георгий, давайте ближе.
Дальше что хочу
Георгий,
сказать.
Георгий, ближе к теме. Да. Времени не так много.
Ну это
кто...
не миротворцы, я Доренко сказал, что это оккупанты, понимаете? Доренко я говорил это 15 дней тому назад.
Так.
Это с первых дней все было это задумано, все...
То есть европейские наблюдатели, они могут обеспечить безопасность?
А зачем они там грузи нужны? Я в прошлом году...
А, то есть там даже европейцы тоже не нужны?
Не, а какой толк там? Я понимаю, если они стали бы в Адлере вот здесь, понимаете?
То есть европейцы там тоже не нужны? Георгий.
Я извиняюсь.
Да. Георгий, то есть европейцы там тоже не должны быть, вы считаете?
Нет, должны быть.
А, европейцы
знаете,
нужны?
Что Касьянов, что сказал?
Нет, послушайте,
никаких
Георгий.
Проблем... Алло.
Георгий, давайте ответьте на вопрос, пожалуйста. Там должны быть европейские наблюдатели?
Ну, сейчас какой толк? Сейчас просто, когда пришел Саакашвили к власти, убрал партизан. Мы жизни не дадим ни абхазам, ни осетинцам.
Понятно. Все, Георгий, спасибо.
Вы поняли?
Да, спасибо, мы поняли.
Спасибо,
да, спасибо.
Спасибо за ваш
Несколько
звонок.
Возражений есть против... Нам звонили в основном сейчас лица заинтересованные. Люди, которые в свое время уехали вынужденно из Абхазии.
Как российские войска заинтересованные по версии нашего предыдущего.
Значит, должен быть некий баланс, поэтому я зачитаю парочку смс-сообщений. Ирина пишет, мы, по всей видимости, Россия, за европейцев сделали всю грязную работу, они туда в белых перчатках войдут, хорошо устроились, Ирина нам пишет.
И еще одно сообщение, да.
Ирина, я прошу вас, не пишите со старой орфографией, если не умеете. Очень, это так, отдельное замечание, очень тяжело читать. Тем более неправильно. Значит, Юра пишет, европейские, напоминает, европейские миротворцы уже миротворили в Югославии.
Да. Справедливый
справедливый упрек, потому что вот как раз на этой неделе, и ты за этим делом тоже пристально следил, был иск жителей Боснии против миротворцев голландских в Гааге, которые стояли и наблюдали, как уничтожали жителей Сараева.
Сребреница. Давайте еще один звонок, может быть, у нас будет точка зрения за российские войска. Слушаем вас. Алло. Так, здесь неудачно.
Давай следующий.
Слушаем вас, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут...
Алло.
Алло.
Да, говорите погромче, пожалуйста. Как вас зовут еще раз?
Меня зовут Нюсред.
Я прошу прощения, перезвоните, пожалуйста, еще раз, а то связь прерывается, и мы так с вами не будем друг друга понимать. Давайте еще один звонок. Алло.
Здравствуйте.
Да, только радио сразу. Выключите, пожалуйста.
Я выключил радио.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Я звоню из Москвы.
Да, Сергей, ваша точка зрения?
Значит, я думаю, что... первое, я хотел поздравить «Эхо Москвы» с тем, что хватило смелости обсуждать этот вопрос. Я думаю, что однозначно европейские наблюдатели.
Почему?
Вы знаете, здесь уже говорилось об этом. Нельзя быть заинтересованным.
Угу, вот так.
И, да, вы знаете, я что хочу сказать. На самом деле, мне кажется, что и вы это великолепно понимаете.
Смотрите, послушайте меня, пожалуйста. Смотрите, вот есть иная точка зрения. Точка зрения Геннадия Зюганова, лидера КПРФ, который говорит о том, что разве мы не знаем, что появление ЕСовских военных наблюдателей замышляется как шаг, предваряющий ввод в Грузию миротворческих контингентов ЕС? Задается он первым вопросом. И далее задается следующим. Стоило ли идти нам сразу и так далеко им навстречу, зная, какие стратегические цели ЕС преследует на Кавказе, заодно с Саакашвили и американцами? Не является ли ЕС в равной степени также заинтересованной стороной?
Вы знаете, я просто что хочу сказать. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить только одну вещь. Что, к сожалению, или не к сожалению, но Абхазия и Осетия являлись и являются частью Грузии, так же, как и Крым является частью Украины, так же, как и северные территории Казахстана являются территорией Казахстана, так. К сожалению, но это факт. И... Вы понимаете, меня несколько огорчает то, что, понимаете, мы творили то, что мы творили в Чечне, соблюдая целостность страны. Наверное,
понятно, да. Юрий, значит...
Сергей,
прошу прощения, извините. Сергей, времени мало. Значит, вы считаете, что европейские наблюдатели здесь нужнее, прежде всего, потому что не являются заинтересованной стороной?
Я думаю, да. Я думаю, понимаете, что получается, к сожалению, опять все кругом плохие, мы хорошие. Понимаете, так же, как и в прошлом.
Хорошо, я вас понял. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Сергей, извините, что ошибся с вашим именем. Давайте запускать голосование. Времени на эту тему осталось совсем мало. Итак, задаем тот же вопрос, что и по телефону мы задавали вам.
Кто лучше обеспечит безопасность в зоне конфликта? Понятно, что мы имеем в виду конфликт грузино-осетинский, конфликт грузино-абхазский.
Российские войска или европейские наблюдатели? Итак, российские войска 660-06-64. Обратите внимание на этот номер. Это вы набираете 660-06-64, если вы считаете, что российские войска обеспечат лучше безопасность в зоне конфликта.
И если вы считаете, что европейские наблюдатели лучше обеспечат безопасность в зонах конфликтов, то звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Итак, мы запустили голосование. Напоминаю вопрос, кто лучше обеспечит безопасность в зоне конфликтов? Российские войска 660-06-64. Европейские наблюдатели 660-06-65.
Да, я вот хотел бы тут ответить на неподписанную смс-ку, хотя обычно этого не делаю. Пишет нам, спрашивает человек, который не нашел в себе смелости подписаться, почему все эти люди, которые нам звонили, Георгий из Москвы, два Георгия, нам звонили, которые жили в Абхазии. Почему все эти люди в России, а не в Грузии? Я, вы знаете, уважаемый аноним, могу вам сказать, почему эти люди в России, а не где-то еще. Потому что беженцы, люди, грузины, которые жили в Абхазии, так и не вернулись, вопреки всем решениям Совета Безопасности ООН, вопреки всем рекомендациям, эти люди так и не вернулись. И возвращать их никто не собирается. Вот тут как раз приходило сообщение, была совместная пресс-конференция, буквально там за час до нашего эфира, Сергей Багапши, президента Республики Абхазия, и нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Да, который приехал.
Да, Багапш говорил, что массового возвращения, я цитирую по агентству ТАРТАС, массового возвращения беженцев в Абхазию не будет, и ответственность за это несет, оказывается, Саакашвили, который нарушил предыдущее соглашение по беженцам. Я должен сказать, что предшественнику Сергея Багапша, товарищу Ардзенбе, неоднократно ООН указывала на недопустимость того, что происходит в Абхазии, что беженцев нужно возвращать. Беженцы не были возвращены никуда.
Голосование у нас продолжается, еще полминуты будет идти. Российские войска лучше обеспечат безопасность в зоне конфликта, лучше, чем европейские наблюдатели. Итак, российские войска 660-0664. Если вы считаете, что лучше в зонах конфликтов обеспечит безопасность европейские наблюдатели, 660-0665. Давайте посмотрим сообщение. Поздно вводить евронаблюдателей. Грузия уже разорвана, пишет нам Светозар. Так, интересно, о чем...
Не понимаю. Не подписано, да. И больше не читаем. Это
давайте,
было исключение.
Давайте еще один звонок. Может быть, у нас сейчас будет звонок за соответственно, российские войска. Слушаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Да, только радио, пожалуйста, выключите.
Добрый вечер, это Шата из Петербурга.
Да, Шата. Давайте только кратко, пожалуйста, и радио выключите.
Радио я уже выключил.
Да.
Значит, первый момент. По всем международным договорам, в первую очередь, в эти конфликтные зоны надо вернуть беженцев. Как раз в Женеве дискуссия, да, начнется именно с этого.
Так,
то, что Багапш в свое время не хотел возвратить беженцев, но все равно пришлось в Гайский район часть беженцев возвращать.
Шата, времени не так много. Давайте, давайте коротко. Евронаблюдатели или российские войска?
Евронаблюдатели.
Почему?
И не только просто наблюдатели, а военные евронаблюдатели, они смогут обеспечить полное возвращение беженцев и в Южную Осетию, и в Абхазию.
Все, я вас понял, Шата, спасибо. Времени не так много. Давайте еще последний звонок, наверное, да?
Да, наверное, последний.
363-3659.
Связано.
Алло, слушаем вас. Алло.
Алло, алло.
Да, как вас зовут?
Добрый вечер. Меня зовут Джумбери Николаевич, Москва.
Да.
Это товарищи, которые сейчас выступали, правильно говорят, товарищи мои?
Так.
Почему? Я вас уважаю, во-первых, я единственное радио, которое я слушаю. Я единственный. Телевизор не смотрю вообще и никаких радио, потому что единственное ваше радио, которое...
Европейские наблюдатели или российские войска?
Естественно, европейские.
Почему?
Вот российские уже были, доказали они своего, правильно?
Понятно. То есть вы считаете, что они не объективны?
Не объективны, естественно.
Понятно, я вас понял.
Мир...
Спасибо. Давайте самый последний. Здесь нас обвиняют в грузинской пропаганде. Если знаете, вот вам лень набрать телефон, у меня здесь номера и не написано, за или против. Если вы...
Вы знаете, нам было да, гораздо удобнее, если бы звонили не только давайте этнические грузины, но и этнические абхазцы.
Слушаю
мне
вас.
Было бы гораздо
Алло.
Удобнее так.
Алло.
Честное слово.
Да, добрый день. Первый раз до вас дозвонил. Очень рад.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Да, Владимир. Российские войска или европейские наблюдатели?
Я думаю, должны быть европейские наблюдатели, чтобы были представлены разные стороны конфликта,
так,
скажем так, а не только российская сторона. Хотя я россиянин и в целом поддерживаю действия России.
А вам кажется, что российские войска не способны обеспечить безопасность без помощи из Европы, что мы сами не можем?
Ну, они, эти российские войска, не будут, как это сказать-то правильно, они же российские войска,
так,
а Россия участвует в конфликте, но мы все это понимаем.
А то есть вы, вот, то есть, как и предыдущие наши слушатели, вы говорите о том, что они не объективны, условно говоря.
Да, если
понятно.
У нас есть своими именами, то так и есть.
Спасибо за ваш звонок. Все, давайте.
Вот, наконец, тоже для баланса. Дмитрий нам пишет, войска надежнее, они с оружием.
Так, давайте еще какие-нибудь этом... сообщения. Россия права, все сделано правильно. Если бы не наши войска, я не знаю, что бы тут было. Вот так вот.
Угу.
Все,
так,
давайте,
ну
стоп, у нас почти 1000 здесь набежало.
Да.
Ну, значит, 36,9, ну, 37, давайте чуть-чуть огрублять. 37% считают, что российские войска будут, что российские войска нужны в зоне конфликта, и они обеспечат безопасность лучше кого бы то ни было.
Да, и все-таки большинство, 2/3, 63%. 40% считает, что европейские наблюдатели надежнее, чем российские войска в зоне конфликта.
Вот наши результаты ничего не подтасованы, все как вы звонили, так что уж не обессудьте. Переходим к следующей теме.
Персона недели.
На самом деле, это же тема, даже не следующая, потому что мы будем снова говорить про Южную Осетию, но больше про Южную Осетию, чем Абхазию. Тут получилось так, мы говорили, начинали вторую предыдущую тему с рассказа о том, о лингвистических трудностях. То тут предлог есть, то тут предлога нет.
А здесь уже не очень понятно. Здесь уже не предлог, значит, а прям целые предложения.
Значит, я процитирую, опять же, по информационным агентствам, которые одинаково дают цитату из Эдуарда Какой-то. Я напомню, это персона недели наша, это президент Республики Южной Осетии. Цитирую. «Да, безусловно, мы войдем в состав России и не собираемся делать какую-то независимую Осетию, потому что исторически так сложилось. Наши предки сделали этот выбор», — сказал Какой-то на встрече Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, на встрече членов клуба с Владимиром Путиным.
Значит, после этого
потом оказалось
прошло часа два, наверное, и пошли заявления абсолютно противоположного свойства. Эдуард Какой-то сам дезавуировал свое заявление, сказав следующее. Он сказал, что его неправильно поняли.
Далее, цитата. Я не очень понимаю, как это можно понять по-другому.
Можно не так понять, но значит, он сказал следующее, цитирую. «Видимо, меня неправильно поняли, мы не собираемся отказываться от своей независимости, доставшейся нам ценой колоссальных жертв. И Южная Осетия не собирается входить в состав России. Многие в Южной Осетии говорят об объединении с Северной Осетией в составе России. Никто не может запретить высказывать подобные мысли, но Южная Осетия не собирается, еще раз повторяю, входить в состав России. Это говорит, значит, Эдуард Какой-то. После этого он сказал, что, значит, планирует более тесные отношения путем вхождения в состав союзного государства России и Беларуси. Хотя от себя довольно не очень понятно, пока Беларусь не признала независимость Южной Осетии. В общем, так или иначе, но дальше слова Эдуарда Какой-то оправдывались, по-моему, едва ли не все, кроме Дмитрия Медведева, президента. Поскольку, значит, Владимир Путин говорил о том, что Южная Осетия не собирается в состав России. А Сергей Лавров, видимо, выступая в качестве министра иностранных дел Южной Осетии, в данном случае сказал, что нет, Южная Осетия не собирается в состав России. Не знаю, кто вам об этом сказал, как так он сказал, выступая, значит, в Польше на переговорах с господином Туском.
Мне больше всего понравилось оправдание полпреда президента Южной Осетии в России Дмитрия Медоева, который объяснил все-таки, как можно было не так понять высказывание президента Южной Осетии господина Какой-то. Он объяснил, что здесь следует понимать под объединение не политическое, но гуманитарное.
В объединении осетинского народа следует слышать гуманитарный подтекст, а не политический. Вот так вот. В общем, было заявление о том, что собирается в состав России, заявление дезавуировано, после этого подтверждено представителями российского руководства, что никакого вхождения в состав России не будет. А что хотите вы, слушатели радио «Эхо Москвы», наш телефон 3633659, номер для ваших сообщений плюс 7985-970-4545, нужна нам Южная Осетия в составе Российской Федерации, поскольку Конституция наша, там все четко прописано, процедуры существуют, принятие независимых государств, а мы считаем Южная Осетия независимая,
тут даже дело не в процедуре, а дело в желании. Потому что от желания идет процедура. Южная Осетия и руководители Южной Осетии никогда не скрывали своего желания соединиться с Осетией Северной, ну и, соответственно, ну, естественно, не отделить Северную Осетию от России, боже упаси, а войти именно в состав России как часть единой большой Осетии, Алании.
Да, я, кстати, напомню вам, что спустя некоторое время, несколько дней после того, как Россия признала независимость республик, господин Тарзан Какой-то, это имя Тарзан, Какой-то фамилия, значит, он сказал, что в ближайшие несколько лет Южная Осетия войдет в состав России, после чего Эдуард Какой-то все это опроверг, но потом сам об этом сказал. Давайте несколько звонков, 363-3659, слушаем вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут? Радио сразу выключайте, пожалуйста.
Меня зовут Валера, я звоню из Москвы.
Да, добрый вечер. Вот.
Дело в том, что вот я в прошлый раз дозвонился еще раз, и мне не дали до конца договорить.
Так.
О гражданстве, которое все, для всех как будто это секрет. Почему стали Южной Осетии гражданство России
приняли? Валерий, мы сейчас говорим не про это. Южная Осетия в составе России вам нужна?
Когда? Да, нужна.
Так,
нужна.
Расскажите, почему?
Грузины, сами те, которые передо мной грузины выступали и постоянно звонят, они сами свою историю не знают, потому что они, я в Грузии учился, и в то время все грузины утверждали, а Сочи, это принадлежит Грузии, это грузинская территория, которая Сталин якобы передал России.
Так.
И сегодня тоже, они то же самое утверждают. Вот, они не знают эту историю, пусть возьмут книги.
То есть вы считаете, Валера, что исторически, что исторически Южная Осетия должна быть в составе Российской Федерации?
Исторически должна быть. Она в составе Российской Федерации.
Понятно, я вас
согласен,
понял.
Даже какой-то, может, там проговорился или что-то не так сказал, но должна быть единая Осетия, еще предки наши присоединились к России.
Понятно, Валера, все понятно. Просто времени не так много, ваша точка зрения.
Да, спасибо большое, да.
Надо, просто хочется принять побольше звонков. Давайте вот прямо сейчас это и сделаем. Слушаем вас. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Мираб, я звоню из Москвы.
Да, Мираб, вы что считаете?
Ну, я считаю, что исторически, как оно было, хотя многие об истории говорят, и, правда, они говорят понаслышке. Но она всю жизнь, это сама Чабла, это всю жизнь была грузинская.
Так, то есть вы против вхождения Южной Осетии в состав России?
И, если можно, если позволите, я хотел бы добавить насчет миротворческой операции в Абхазии.
Ну, давайте очень
я
кратко.
В Абхазии
да.
Я был свидетелем миротворцев российских и их объективности.
Понятно, понятно.
Я сам лично видел, как они лично нарушали, а после этого выступали, что вот их отстреливают.
Все понятно, Мираб, спасибо.
Да,
спасибо.
Спасибо
за звонок. Вот две противоположные точки зрения.
Значит, я хотел бы несколько сузить. Да, я хотел бы сузить. Мы еще примем несколько звонков, но мы будем принимать... вы звоните, если вы гражданин России,
да,
и
да,
вы что? Хотите вхождение в... в нашу общую страну,
ну или не
вхождение
хотите,
в России, или не хотите, новой республики, нового субъекта федерации.
Который называется Южная Осетия, да. Давайте сейчас запустим голосование. Итак, вы хотите видеть Южную Осетию в составе России, да или нет?
Если да, то звоните 660-06-64.
Если нет, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, процесс действительно пошел. Хотите ли вы видеть Южную Осетию в составе России? Если хотите, набирайте московский номер 660-06-64. Если не хотите, Южная Осетия нам не нужна, 660-06-65. И не забывайте сообщение плюс 7985-970-45-45. Это номер для сообщений ваших СМС. Давайте еще один звонок. 363-3659. Слушаем вас. Алло. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здрасте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Борис, я из Москвы.
Да, Борис.
Скажите, я не хочу вхождения сети в Россию.
Почему?
Не вижу никакого смысла, никакой пользы для себя.
Так, а почему же, как вам кажется, почему тогда столь велико количество наших с вами сограждан, которые хотят видеть Южную Осетию? Может быть, они говорят о некоторой исторической справедливости, о разъединенном народе, вот этот фактор
раз,
вас
а во-вторых,
не убеждает?
Чем больше страна, наверное, тем лучше.
Конечно.
Ну, наверное, но мне кажется, это все больше от гордости, от какого-то имперского такого сознания. А на самом деле люди, которые говорят о том, чтобы Россия была бы больше, вряд ли куда-то выезжают из своего дома.
Угу. Вот так вот. То есть вам кажется, что новые территории нам не нужны, это лишь проявление каких-то имперских амбиций?
Да, зачем же они нужны? Зачем? Угу. Если так хочется в Осетию, можно так съездить, можно получить визу, можно просто так съездить. Но смысла от новой территории, которая, в общем-то, нищая, для России нету.
Понятно. Спасибо. Спасибо за ваш звонок, за вашу точку зрения. У нас идет голосование еще некоторое время. Сколько? Ну, еще около полминутки, наверное, будет продолжаться. Итак, вы хотите видеть видеть Южную Осетию в составе России или нет? Если да, хотите. 6600664. Нет, не хотите. 6600665. И плюс 7985-970-45-45. Это номер для СМС. И 363-3659. Телефон прямого эфира.
Давай еще, может быть, один или два звонка,
конечно,
примем.
Конечно, да. Итак, 363-3659. Слушаем вас. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Да,
добрый
как день. Вас зовут?
Добрый вечер. Меня зовут Сергей, я звоню из Москвы.
Да, Сергей.
Значит, то, что проводится голосование по поводу того, что народ хочет, чтобы они вошли в состав России, мне кажется, это все ура, патриотизм, и в том числе и Зюганов, и равно, в принципе...
Но ваша точка зрения какова?
Ну вот считайте, что у нас референдум такой.
Да я хочу сказать, что в принципе, может, геополитически она нужна для России, но в принципе, как рассматривая экономический фактор, да, в принципе, Россия здесь выступила уже козлом отпущения. Они все сели на шею России, сели ножки, в принципе, и сейчас что хотят, то и будут делать. Совершенно категорически, в принципе, они не нужны с его водочными заводами подпольными и, в принципе, как говорится, с его бандитской рожей, на самом деле. Это
понятно.
Что касаемо Южной Осетии.
То есть не нужен вам новый субъект федерации, точнее, половинка виде, субъекта федерации.
В таком виде он не нужен. Во-первых, он подставил Россию, он поставил российскую армию, получается, по-другому, в принципе, это все валить на Саакашвили, мне кажется, ну, это дурной тон, в принципе. А все было сделано для того, чтобы подставить Россию. А Россия с ее мудрым руководством, как бы она взяла и подставила.
Понятно, спасибо. Спасибо за ваш звонок, все, ваша точка зрения. Виталий, я знаю, мы остановили голосование.
Виталий нам пишет, что с геополитической точки зрения вхождение полезно.
Так, Осетия и Россия не должны объединяться. Александр из Башкирии. Значит,
по всей видимости, Южная Осетия. У нас есть Осетия, у нас есть Северная Осетия, Алания.
Ну, да. Зачем нам нужны нахлебники, своих бы прокормить, пишет Марина. Вот так вот.
Цинично.
Точно. Но зато близко к себе, понимаешь, без геополитики. Значит, зачем это нам нужно, пишет Шульц. Южная Осетия — это как яблоко раздора, кто его себе возьмет, тому проблемы гарантированы. Оно нам надо, спрашивает Шульц, а мы отвечаем, что отвечаете вы. 30,1% считают, да, оно нам надо. Они хотят видеть Южную Осетию в составе Российской Федерации.
И 69,9%.
Ну, 70%.
Да, 70% позвонивших нам слушателей считают, что Южной Осетии в составе России делать нечего.
И Южная Осетия, соответственно, с Россией объединяться не должна. Вот такие вот результаты. Давай, есть у нас здесь что-то еще не... Что у нас здесь на СМС? Аляска тоже была наша, и что не нужна нам Осетия, своих проблем хватает. Давайте стараться быть как-то более корректными в собственных выражениях. Не должны объединяться. Я не вижу пользы, полезно,
ну, например,
не полезно.
Я должен сказать, что осетины, северные осетины, российские граждане, всегда считали, вот на протяжении последних 15 лет, что это единое государство, и очень глупо, когда Северная Осетия находится в одной стране, а Южная Осетия в другой. Тоже
есть свой резон. Ну, а грузины считают по-другому, и, оказывается, и некоторые граждане Российской Федерации считают по-другому. Давайте закончим вот этим сообщением. Если хотите знать, что будет, так подождите, время само все поставит на свое место.
Ну, очень
как
мудро.
Раз, да, пока время будет ставить все на свое место, мы будем с вами это обсуждать в программе «Одним словом».
Встретимся через неделю.
Тихон Дзитко, Евгений Бунт. До встречи.
Одним словом.